иракскими боевиками и иракскими американскими военнослужащими. Более 250 повстанцев были убиты, 300 арестованы. В четверг по меньшей мере 73 человека стали жертвами теракта в городе Хилла.
С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Судебные слушания о банкротстве компании «Социальная инициатива». Приговор по делу о взрывах в московском метро. Алексею Цветкову 60 лет. Эти и некоторые другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. Итак, переходим к первой российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Московский арбитражный суд продолжает рассматривать дело о банкротстве компании «Социальная инициатива», которая не выполнила свои обязательства в 71 регионе России, оставив тем самым без жилья и денег более 50 тысяч человек. Между тем, в феврале Государственная Дума планирует рассмотреть поправки в федеральный закон о несостоятельности банкротстве, которые представляют право суда приостанавливает на срок до года производство дел о банкротстве организаций, привлекающих средства граждан. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Итог деятельности компании «Социальная инициатива» сегодня рассматривается арбитражным судом Москвы. За работой судей следят семьи обманутых этой компанией соинвесторов строительства жилья в 7 десятках регионов России. Осенью прошлого года в Москве проходила голодовка дольщиков социинициативы. Она была прекращена после обещаний помощи от представителей общественной палаты и нескольких депутатов государства. Думы. Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего президента социальной инициативы Николая Карасева, задержанного год назад. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В Москве на середину февраля намечена всероссийская акция протеста соинвесторов этой компании, а сегодня все пострадавшие ждут, чем завершится очередное заседание арбитражного суда. Суд с прошлого года слушает дело о банкротстве социальной инициативы. Летом дело даже передавали в высший арбитражный суд, но оно вернулось снова в столичный. Так, в оргкомитете пострадавших соинвесторов оценивается положение обманутых дольщиков. Анастасия Антоновичева.
От 50 тысяч – это по социальной инициативе договора, и до 200 тысяч примерно – это с членами семьи граждан. Потому что если человек покупает квартиру, он покупает ее все-таки не для себя одного, он покупает ее на будущее, то есть молодая семья, которая будет заводить детей и так далее. Должны еще помнить о том, что люди вкладывали деньги в квартиры. И в случае того, что если имущество компании по банкротству будет распродаваться, то трудно будет переуступить объект новому застройщику.
Желая получить квартиры, а не обесцененные деньги, да еще в условиях, когда не проведена полная регистрация потенциальных кредиторов, дольщики против процедуры банкротства компании. Решение о банкротстве арбитражный суд Москвы был готов вынести, поэтому дело еще в конце прошлого года, но то заседание судебное вдруг перенесли. Пострадавшие от социальной инициативы знают, зачем «Единая Россия» готовит поправку в федеральный закон о банкротстве. По этой поправке производство по делам о банкротстве должников, привлекавших средства дольщиков, можно будет продлевать на год. А сегодня вот что происходит на одном из объектов социальной инициативы – западные ворота столицы. Семья Абраровых, Елена и Дмитрий, приобретали квартиру здесь, на границе Москвы и Московской области.
24 декабря было собрание, который вел Пантелеев, вице-губернатор правительства Московской области, где он сказал, что буквально там через два дня будет выпущено постановление правительства Московской области, где все вопросы будут решены, интересы вкладчиков будут удовлетворены. Объявили, что все, выпущено постановление, на заседании правительства оно как бы принято, утверждено и все. Но потом выяснилось, что постановление не принято, просто оно было вынесено изначально, не такое постановление, которое не прошло юридическую экспертизу.
Правительство Московской области не смогло законным образом передать земельные участки новому застройщику, объясняет Дмитрий.
Старый инвестор, который отказывался строить, он просто юридически эту землю никому не отдает и имеет на это полное право, как выяснилось, что было, в общем-то, на самом деле должно быть очевидно руководителем, поскольку у них же юридические службы-то при них все были. Все, грубо говоря, по новой начинается.
Но с большей опасностью. Елена боится, что квартиры могут оказаться в двойных продажах.
Социальная инициатива заключала договора с администрацией районов на строительство. То у нас есть некая фирма-прокладка, которая арендатор земли, с которой социальная инициатива заключала договор. Таким образом, администрация пытается каким-то образом дистанцироваться от вкладчиков. сейчас появился некий новый инвестор, который поставил большие башенные экраны и повесил там свои плакаты, что как бы начинаются продажи по телефону, по которой он оставил для продаж. Они объявляют, что пока не продают, вот и временно в течение 2 месяцев, пока будет не решена эта ситуация, то продаж нет. Поэтому, ну, пока наши квартиры не продают.
История множества объектов социинициативы в чем-то похожа, в чем-то нет, но некое общее единое решение по этой кампании невозможно, потому что есть разные категории пострадавших, поясняет пресс-секретарь Оргкомитета пострадавших соинвесторов Анастасия Антоновичева.
Даже внутри компании разные категории вкладчиков. То есть это фондисты, это люди, которые вкладывали в какие-то инвестиционные фонды, земельные и так далее. Есть люди, которые просто покупали квартиры, но опять-таки по разным схемам, разным договорам. Общего решения, к сожалению, его быть не может. Для каждой категории придется что-то искать свое.
Сегодня, считает абсолютное большинство дольщиков социинициативы, не найдено никаких решений. Хотя, напоминает Анастасия Антоновичева, власти в ситуацию вмешались.
Подвижки какие-то со стороны власти в лице общественной палаты и государственной думы мы видим, но все-таки как будет решаться вопрос, это спрогнозировать абсолютно нереально. К сожалению, много тормозится по бюрократической машине. То есть пока дойдет до низшего человека, который должен проконтролировать, там, написать какой-то документ, законодательный, там, распорядительный и так далее, то это очень может долго тянуться и в кабинетах все поменяться. Встречаем какое-то понимание стороны высшего руководства государства, то это может затормозиться в кабинетах, к сожалению. Поэтому митинги будут идти до тех пор, митинги, какие-то голодовки, до тех пор, пока люди не получат свои квартиры, не оформят право собственности на них, то есть пока нет документа, что именно этот человек владелец, может быть, туда и других поселят. Смогут появиться очередные двойные продажи. А также мы всегда требовали, чтобы по социальной инициативе, по этой компании, люди, которые вкладывали свои деньги в фондов инвестиционных и так далее, чтобы эти люди тоже получили то, что они вложили в компанию. Люди должны все-таки вернуть свои средства.
Семья Абраровых, одна из 50 тысяч обманутых только социинициативой семей, считает, что придется вновь выходить вместе с другими на акции протеста.
Ну, в общем, все по-нашему. Плакать, что ли? Мы собираемся дальше бороться.
Акции массовые, они имеют сейчас большее влияние на власть, потому что то, что чем занимались и в Госдуме была комиссия, и в Общественной палате комиссия, ну, как бы результатов нет и не видно.
На интернет-сайтах объединения обманутых дольщиков уже распространяется информация о предстоящей акции протеста. А на форумах обсуждают, что поправка в закон о продлении сроков банкротства на год совпадает по времени с президентскими выборами и спорят о финале. Оптимисты видят в том хороший знак, власти удовлетворят требования обманутых соинвесторов, а пессимисты предрекают, все беды соинвесторов просто спишут на прежнюю власть. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. После сводки новостей часа обзор европейской прессы, репортаж на очень острую российскую тему и региональная тема. Сейчас в Москве 16:15 и заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. По данным корреспондента «Радио «Свобода», утром поступили сообщения о новых обрывах на высоковольтных линиях электропередачи. В Туве взят под стражу заместитель директора Дерзик Аксынского детского психоневрологического интерната Анатолий Ооржак. Его обвиняют в избиении детей и вымогательстве. На Украине вступил в силу закон о кабинете министров, ограничивающий полномочия президента страны. В пятницу документ был опубликован в официальных изданиях Верховной Рады и правительства, несмотря на то, что так и не получил одобрение президента Виктора Ющенко. В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против сотрудницы детского сада «Дюймовочка», которую подозревают в жестоком обращении с детьми. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, пожалуй, главная российская новость сегодняшнего дня. Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению 3 обвиняемых в причастности к терактам в московском метро в 2004 году. Подробнее об этом приговоре и о предыстории этого дела в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вчера мы посвятили несколько часов нашей программы обсуждению пресс-конференции Владимира Путина. Там выступали российские журналисты, политологи. Сегодня пришло время для международной реакции. О реакции, кстати, в странах СНГ мы поговорим в следующем части нашей программы. А что пишут газеты?
«Россия Западу. Получите сдачи». Так назвала свою статью «Лондонская Таймс». Под заголовок «Путина должна беспокоить судьба его имиджа за границей». Это редакционный комментарий. Вот что в нем сказано. Владимир Путин, судя по всему, из тех политиков, что лучше всего чувствуют себя под давлением извне. Весь прошлый год западные обозреватели и правозащитники беспрестанно нападали на российского лидера, указывая на непрекращающийся рост авторитаризма его правительства. Однако вчера на ежегодной пресс-конференции, длившейся 3,5 часа, Путин дал перед аудиторией, состоявшей из более чем 1200 журналистов, поистине виртуозное представление. Все неудобные вопросы были с легкостью отбиты. Путин отвечал уверенно, компетентно, легко переходя в контрнаступление. Справедливости ради, продолжает «Таймс», надо сказать, что российский лидер мог себе позволить говорить столь уверенно. Его власть в стране безоговорочна, он продолжает пользоваться сумасшедшей популярностью в народе, прежде всего потому, что очень тонко чувствует настроение общества. При его власти в стране была в какой-то мере восстановлена та дисциплина и те ограничения, которыми характеризовался советский период, что понравилось россиянам, уставшим от экономической анархии эпохи Бориса Ельцина. Как внутри страны, так и в отношениях России с бывшими республиками Советского Союза, бал правит жесткий национализм, бальзам для израненной национальной гордости русских. Но самое главное, ему повезло в том, что на время его правления выпал экономический подъем, благодаря которому в стране более чем вдвое повысился уровень жизни, были выплачены внешние долги и восстановлено финансирование, здравоохранение и образование. Однако Путин, или его преемник, заканчивает «Таймс», должен понять, что для работы на дальнюю перспективу экономического благополучия и нефти недостаточно. Сегодня России нужны правосудие и справедливость, демократия и терпимость. И только тогда она будет заслуживать уважения.
Да, многовато эмоций и художественных образов для аналитической статьи. Давайте перейдем от российской темы к темам международным. Что любопытно сегодня в газетах?
В парижской «Монт» редакционная статья под названием «Крутой поворот». Статья посвящена неуклюжим словам французского президента во время встречи с журналистами. Высказываясь о проблеме атомных разработок в Иране, Жак Ширак сказал, что... Цитирую, «наличие одной, а чуть позже, может быть, и второй бомбы в Иране не так уж опасно. Опасность не в бомбе, которая у него появится и от которой ему не будет никакой пользы», — произнес президент. «Куда он сбросит эту бомбу? На Израиль? Да она не пролетит и 200 метров, а Тегеран уже сравняют с землей». Конец цитаты. Это выступление, пишет «Монт», помимо того, что противоречит официальному французскому внешнеполитическому курсу, вызывает различные вопросы. Во-первых, когда Ширак говорит о бомбе, которая будет у Ирана, стоит ли это понимать так, что у него нет никаких сомнений, что Иран, с одной стороны, обманывает всех, утверждая, что цели ядерной программы не военные, а сугубо мирные, а с другой способен изготовить эту бомбу в ближайшее время? В голову приходят и другие вопросы. Верит ли Ширак, что Иран пойдет на то, чтобы использовать ядерную боеголовку против Израиля? Какая такая страна сможет сравнять с землей Тегеран в течение нескольких секунд? Нельзя не отметить дипломатический вираж, осуществленный французским президентом. В 2003 году Париж инициировал усилия, направленные на урегулирование иранской ядерной проблемы дипломатическим путем. Теперь же, когда международное сообщество полтора месяца назад договорилось о введении программы санкций, Ширак, пишет «Монт», дает всем понять о смене курса.
Думаю, что речь идет, опять-таки, как и в предыдущей статье, о том, что многовато эмоций для теперь политического деятеля. Давайте, у нас осталось буквально меньше минуты. Какие любопытные неполитические темы?
В итальянской «La Repubblica» Энрико Франческини пишет: «Голландцы самые высокие в мире. Жители Северной Европы, голландцы, норвежцы, датчане и немцы выходят на первое место в мире по росту. Исследования проводились в Мюнхенском университете и Принстонском. За голландцами, средний рост которых составляет 184,3 сантиметра, следуют норвежцы, датчане и немцы. Американцы с ростом 179 сантиметров опустились за последние полвека до четвертого места в рейтинге. Мы, итальянцы, пишет журналист, занимаем еще более низкую позицию. со 174,5 сантиметрами. Нас опережают французы, с некоторой обидой, замечает он. Но если эта тенденция роста европейцев продолжится, то, как знать, может, через пару столетий мы опровергнем известный плакат военной поры фоторепортера Роберта Капа, на котором изображен американец, который даже в сидячем положении такой же высокий, как стоящий в полный рост сицилийский крестьянин.
Да, и любопытно, что для итальянцев Голландия и Германия – это Северная Европа. Спасибо, Иван. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Иван Толстой. Мы возвращаемся к громкой российской теме. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению трех обвинявшихся в причастности к терактам в московском метро в 2004 году. Напомню, тогда жертвами взрывов стали 49 человек, более 300 ранены. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
Подсудимые Максим Панарин, Тамби Хубиев, а также их сообщник, бывший сотрудник Минюста, старший советник юстиции Мурат Шаваев, признаны виновными в терроризме, бандитизме, организации преступного сообщества, участие в незаконном вооруженном формировании, убийстве двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, незаконном приобретении, хранении и изготовлении оружия и взрывных устройств, а также в подделке документов. Из троих лишь Хубиев полностью признал свою вину и раскаялся. Панарин считает себя частично виновным, а Шаваев полностью отрицает свою причастность к терактам. Несмотря на это, по мнению адвоката потерпевших Игоря Трунова, обвинению удалось доказать вину Шаваева.
Самая большая интрига была, получит ли надлежащее наказание тот высокопоставленный сотрудник правоохранительной системы России. Она сохранялась до конца, и облегчение, конечно, вызвало то, что он получил надлежащее наказание. Поэтому в части наказания потерпевшие довольны этим приговором. А вот в части возмещения вреда суд сократил суммы на 1/3.
Из почти 300 потерпевших с исками о компенсации морального вреда в ходе уголовного процесса обратились лишь 12. Однако и они вряд ли получат те суммы, которые по решению суда им должны заплатить, говорит адвокат Игорь Трунов.
Реально, конечно, взыскать будет очень сложно, потому что, как правило, отбывающие пожизненное лишение свободы не работает. Если и работает, то работа приносит очень маленькие доходы. И зная наш уголовно-исполнительный кодекс, когда определенная часть идет на налоги, на содержание, на алименты, на прочие выплаты, и только потом упоминается потерпевший, это, конечно, абсолютно неправильная конструкция уголовно-исполнительного кодекса. Тем не менее, реально взыскать ничего не удастся.
Осужденные компенсировать моральный вред не отказываются. Однако со столь строгим приговором пожизненное лишение свободы не согласны и намерены воспользоваться правом на обжалование, говорит адвокат Максима Панарина Наталья Алешина.
Я обязательно буду обжаловать. Другие адвокаты тоже будут обжаловать, потому что не согласны с рядом статей по квалификации, о чем говорили еще в прениях. Кроме того, мой подзащитный себя виновным признавал только частично, а он осужден по всем статьям, поэтому и в этой части будем тоже обжаловать приговор.
Сказала Наталья Алешина. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит региональная петербургская тема. Речь пойдет о судьбе Пулковской обсерватории под Санкт-Петербургом. В последнее время представители местных властей обсуждают возможность переноса обсерватории на Кольский полуостров. В оправдании этого предложения говорят об ухудшении видимости при астрономических наблюдениях из-за активной застройки города. Впрочем, есть и другое объяснение. В территории вокруг обсерватории заинтересованы коммерческие структуры. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Пулковская обсерватория была задумана как центральная астрономическая учреждение России. Архитектор Александр Брюлов, первый директор академик Василий Струве, разработавший общепринятую до сегодняшнего дня методику астрометрических наблюдений с целью определения точного положения звезд. Мировую славу принесли обсерватории пулковские абсолютные каталоги положений звезд. Но обсерватория – это не памятник науки, а современный институт, который участвует в трех программах фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук – в двух программах отделения физических наук, постоянно лидирует в ежегодных списках важнейших достижений в области астрономии. В Пулково уникальный климат. Здесь в среднем на 2 градуса холоднее, чем в центре города, а небо прозрачное, нет дрожания атмосферы, говорит сотрудник обсерватории Сергей Смирнов.
Пулково – это не только наблюдение, теория и профессорская работа. Это еще и традиция конструкторской работы, лаборатории, цеха, станки, специалисты. Буквально 2 недели назад сделано очень интересное открытие. Особенно приятно, что оно сделано совсем нашей молодой сотрудницей Ираидой Верещагиной. В ночь с 17 на 18 января было сделано свыше 100 снимков объекта по предварительным оценкам. Этот удивительный объект имеет размеры всего лишь в десятки метров и относится к классу наших близких соседей в Солнечной системе.
И вот теперь где-то наверху зреет решение, что вести наблюдение будет лучше не с Пулково, а с Кольского полуострова, говорит директор Пулковской обсерватории Александр Степанов.
Нам предлагают Кольский полуостров, что ли, горные массивы. Как неграмотно говорили, что там финляндские обсерватории. Значит, я координирую финляндско-российское сотрудничество в области астрономии. Обсерватория Турку в Турку, обсерватория Хельсинки в Хельсинки. В Заполярье, Саданкюла, там радар, который работает с норвежским радаром Трёмсе по специальным исследованиям полярной ионосферы. Ну, поскольку там половина дней – это ночь, солнце там наблюдать нельзя. Мы же не только наблюдаем ночью, мы наблюдаем и днем. У нас 2 крупных солнечных телескопа. И, кроме того, еще горно-астрономическая станция. А чем это грозит? Тем, что в Заполярье условий для жизни докторов наук, кандидатов наук, их семьям просто не будет. То есть все ученые схлынут там, уйдут в бизнес – это разрушение обсерватории. Я еще хочу один аспект отметить. Кроме того, Пулковская обсерватория, так же как Эрмитаж и Царское село, это же особо ценный объект культурного наследия народов России. Поэтому строить элитные коттеджи на этой территории парка, который создан садовым мастером Бушем в 1771 году, из Англии пригласили его, ну это вообще, ну как, вандализм.
Астрономия сегодня не та, что прежде. Наблюдения ведутся со спутников, говорит заместитель директора Пулковской обсерватории Юрий Гнедин.
Пулковская обсерватория, она координирует и объединяет эти условия. И меня всегда это поражает, вот эти все идеи, потому что за границей существует обсерватория на Канарских островах, но никто в Лондоне не закрывает институт астрономии, который ведет эти наблюдения. Никто не закрывает университетские обсерватории. Наоборот, их поддерживают и развивают. И ученые ездят туда наблюдать, возвращаются, обрабатывают эти наблюдения. Ясно, что никакой обсерватории на Кольском полуострове не будет, потому что это миллиарды, ее же надо построить с нуля. Официально у нас никаких таких предложений нет. Самое главное, чтобы не было лицемерия. Многие представители парламента, правительства, они на самом деле лицемерят. С одной стороны говорят, давайте защищать памятники в Эстонии, да? И тут же готовы разрушить замечательный памятник. Там же лежат наши воины. Это национальное достояние. И что, мы будем его разрушать и куда-то переводить? Это же сокровищница Петербурга. Вся молодежь туда тянется, студенты туда приезжают. И что, это все тоже будем разрывать?
Между тем, по словам директора обсерватории Александра Степанова, каждую неделю к нему приходят представители различных компаний с предложениями построить в охранной зоне торговые комплексы или парковки на 1000 мест. И чем закончатся эти атаки, пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова депутат Госдумы Дмитрий Рогозин и сотрудник общества «Мемориал» Александр Черкасов. А сейчас в Москве 16:30. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, среди прочего, новости экономики, науки и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании, хотя речь пойдет о русском театре. Но это в конце часа, а сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 3 обвиняемых в причастности к терактам в московском метро в 2004 году. Максим Панарин, Тамби Хубиев и Мурат Шаваев признаны виновными в организации взрывов в вагоне метро на перегоне между станциями Павелецкая и Автозаводская, а также у входа в метро на станцию Рижская. Жертвами терактов тогда стали 49 человек, более 300 ранены. В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. По данным корреспондентов корреспондента «Радио Свобода» утром поступили сообщения о новых обрывах на высоковольтных линиях электропередачи. В Туве взят под стражу заместитель директора Дерзик Аксынского детского психоневрологического интерната Анатолий Оуржак. Его обвиняют в избиении детей и вымогательстве. В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против сотрудницы детского сада «Дюймовочка», которую подозревают в жестоком обращении с детьми. В городе Газа жертвами столкновений между палестинскими группировками стали 10 человек, 100 получили ранения. Стычки начались в четверг, всего через два дня после объявления перемирия между правящей группировкой «Хамас» и движением «Фатх», которым руководит глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Посланник ООН представил президенту Сербии компромиссный план по будущему статусу Косово. Ситуация в Ираке остается опасной, говорится в докладе американских разведслужб. «Вашингтон-Пост» цитирует документ, в котором говорится, что междоусобные конфликты в Ираке сейчас представляют большую угрозу, чем Аль-Каида. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость сегодняшнего дня. На Украине вступил в силу закон о кабинете министров, ограничивающий полномочия президента страны. В пятницу документ был опубликован в официальных изданиях Верховной Рады и правительства, несмотря на то, что так и не получил одобрение президента Виктора Ющенко. Политологи говорят о грядущем политическом кризисе, рассказывает корреспондент «Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
В пятницу официальное издание Верховной Рады и правительства, газеты «Голос Украины» и «Урядовый курьер» опубликовали закон о кабинете министров, и с этого момента он считается вступившим в силу. Отныне часть принципиальных полномочий главы государства перераспределяется в пользу правительства и парламента. Украинского президента лишили возможности влиять на формирование кабинета и почти в целом на кадровую политику в государстве. По новому закону любой президентский указ вступает в силу только после его подписания премьером и профильным министром. Согласно этому же документу, за реализацию внешней политики фактически отвечает не президент, а правительство. В канцелярии Виктора Ющенко сразу же заявили, что не признают легитимность закона о кабинете министров и уже подготовили обращение в Конституционный суд. Кроме того, что он противоречит как минимум 8 статьям основного закона, ключевой для украинской власти документ был обнародован с нарушением процедуры. В частности, публикация закона, которому президент дважды применял право вето, была запрещена решением одного из судов закарпатского города Мукачево. Между тем, председатель Верховной Рады Александр Мороз надеется урегулировать этот конфликт без дальнейших судебных разбирательств. От имени правящей коалиции он выступил с инициативой об отмене парламентом ряда спорных положений закона о кабинете министров. Директор Киевского центра социальных исследований «София» политолог Андрей Ермолаев считает, что такой компромисс мог бы снять напряжение между ветвями власти.
В случае, если бы коалиция действительно сделает такую двухрядку, публикует закон, а затем вносит изменения, тем самым идя навстречу президенту, то по содержанию, по сути, конфликт будет исчерпываться, и до конституционной фазы он не доходит. Поэтому нужно учитывать, это новая реалия. Хотя есть горячие головы, которые сейчас продолжают использовать тему закона о кабинете министров как начало новой контркампании. То есть партия войны в лице ряда ближайших соратников Ющенко, радикального его крыла, они продолжают педалировать острый вариант кризиса. И они акцентируют на том, что должна быть и конституционная фаза кризиса, и даже народная фаза с выходом на улицы. Но я просто думаю, что критическая масса все-таки в пользу компромисса, а в парламенте предложена формула компромисса. Я ее приветствую.
Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а научному. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Виноградный сок, как и красное вино, способен предупреждать развитие ишемической болезни сердца, сообщают французские ученые из университета Луи Пастера в Страсбурге. По их мнению, люди могут употреблять сок винограда с профилактической целью, подобно красному вину, но избегая при этом алкоголя. Красное вино и некоторые виды виноградного сока имеют высокие уровни полифенолов, которые блокируют производство белка, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако не всякий виноградный сок обладает этим свойством, а лишь тот, где имеется высокий уровень полифенолов. Их количество зависит от сорта винограда и проведенной обработки. Лондонским нейрофизиологам удалось вернуть к нормальной деятельности мозг, пораженный прионным белком. Этот белок вызывает у людей заболевания, подобные коровьему бешенству. Ученые показали, что отключение производства в мозге прионного белка на ранней стадии заболевания позволяет вернуть нормальную мозговую функцию. В ходе эксперимента были созданы мыши с генетическим пусковым механизмом, который позволял блокировать продуцирование прионного белка. На 8-й неделе инфицированные мыши возвращались к нормальному поведению. Неподалеку от Мехико мексиканские археологи обнаружили руины древнего города Сосакатла. Они свидетельствуют о глубоком влиянии культуры альмеков на центр материка. Архитектура комплекса Сосакатла и найденные скульптуры, характерные для альмекского стиля искусства, прежде не встречались археологам в этом регионе. Цивилизация, причины исчезновения которой до сих пор неизвестны, оставила многочисленные памятники на побережье Мексиканского залива в штатах Веракрус, Табаско и Герреро, где жили альмеки с 12 по 4 век до нашей эры. Присутствие крупного города Альмека в центре страны предполагает существование в те времена оживленной торговли между двумя побережьями. Организация «Конрад», созданная для исследования репродуктивного здоровья женщин, сообщает, что приостановлено испытание микробицидного геля сульфата целлюлозы, используемого для предупреждения у женщин ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем. Однако предварительные данные показали, что сульфат целлюлозы может привести к увеличению риска ВИЧ-инфекции. Испытания проводились в Южной Африке, Бенине, Уганде и Индии. В Нигерии испытания уже были приостановлены Международной организацией здоровья семьи.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит литературная, юбилейная тема. Нашему коллеге Алексею Цветкову 60 лет. Алексей – известный поэт, эссеист, переводчик, автор поэтических и прозаических книг и многочисленных публикаций в периодике. Его считают одним из лучших поэтов своего поколения. Алексея Цветкова поздравляет его коллега, поэт Сергей Гондлевский, многолетний друг и соратник еще по поэтической группе 70-х годов «Московское время».
Я ломал голову, как мне почтить друга и любимого поэта в юбилей, и, в общем, решил почитать его любимые стихи. Не его любимые, а мои любимые стихи у него. «Оскудевает времени руда, приходит смерть, не нанося вреда. К машине сводят под руки подругу, покойный разодет, как аташе. Знакомые съезжаются вокругу, в надежде выпить о его душе. Покойный жил, и нет его уже, отгружен в музыкальном багаже. И каждый пьет, имея убежденье, что за столом все возрасты равны, как будто смерть — такое учреждение, где очередь с обратной стороны. Поет гармонь, на стол несут вино, а между тем все умерли давно, сойдясь в застолье от семейных выгод под музыку знакомых развозить, поскольку жизнь всегда имеет выход, и это смерть, а ей не возразить. Возьми гармонь и пой издалека о том, как жизнь тепла и велика, о женщине, подаренной другому, о пыльных мальвах по дороге к дому, о том, что после стольких лет труда приходит смерть, и это не беда. И второе, нынешнее. Толпа не знала времени отъезда, окрестными теснима небесами, откуда башня падала отвесно, смерцающими, как ручей, часами. Толпа листвой шумела и дышала, она жила бегом, как от пожара, но нашему прощанью не мешала, пока ждала и время провожала. Благословенной юности руины, в районном центре солнечного круга, на станции, где мы тогда любили без памяти и все еще друг друга. Там пел в толпе один невзрачный видом, с гармошкой и в нестиранной тельняшке, прикинувшись вокзальным инвалидом, эскизом человека на бумажке. Пускай тогда он не глядел на нас, но отсюда видно, чьих коснулся судеб, поскольку пел о том, что все напрасно, что все пройдет и ничего не будет. Но мы ему не верили, конечно, и солнце дни усталые верстало, чтоб доказать, как утверждал калека, что все прошло и ничего не стало. Так все сбылось, и ничего не страшно. Остался свет, но он горит, не грея, и там на площади осталась башня с дырой, откуда вытекло все время. Спасибо, дорогой Алеша, с юбилеем тебя.
Сергей Гондлевский поздравлял нашего коллегу Алексея Цветкова. Мы, конечно же, присоединяемся к этим поздравлениям. А нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Политического завещания Путина придется подождать. Ожидание, что на ежегодной пресс-конференции в Кремле российский президент не только подведет итоги своего 7-летнего правления, но и обозначит горизонты, к которым надо будет стремиться его преемнику, не оправдались, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру». При этом вопрос, кто такой мистер Путин, уже никому особенно не интересен.
За прошедшие годы на этот вопрос получен почти исчерпывающий ответ. И сегодня куда актуальнее кто и, главное, что будет после 2008 года. И несмотря на полушутливое возмущение Путина «я никуда не ухожу, что вы меня раньше времени выпихиваете», очевидно, что нынешнего хозяина Кремля воспринимают как уходящую натуру. Куда важнее знать, кто будет давать рекомендации следующему российскому руководителю и каким будет его круг обязательного домашнего чтения. Отсюда и настойчивость, с которой представители различных средств массовой информации в разных комбинациях задавали один и тот же вопрос о наследнике. Ведь и далеким от большой политики обывателям ясно, не только дешевые сельхозкредиты, материнский капитал, оформление дачных участков, жилищная ипотека, строительство океанариумов и реновация провинциальных аэропортов – частные вопросы, которые в основном задавали президенту журналисты, но и то, что будет с Родиной и нами, зависит в первую очередь от того, кто придет.
Эта специфика российского политического устройства была косвенно подчеркнута и самим Путиным.
Говоря о достижениях своего президентства, Путин заметил, что удалось восстановить территориальную целостность страны, укрепить политическую систему, набрать необходимые темпы роста российской экономики и решить на этой базе основные социальные проблемы. В то время как в середине 90-х годов, по словам президента, разные ветви власти удовлетворяли только свои политические амбиции. Как в известной басне, ветви власти были как лебедь, рак и щука, в разные стороны тащили, а страна стояла на месте. После таких оценок Владимиром Путиным и собственной деятельности, и работы предшественника всем участникам мероприятия осталось только спеть хвалебную песнь в честь отмечающего сегодня день рождения Бориса Ельцина за то, что, не рассчитывая на разумный выбор народа, правильно назначил преемника, который сумел, помимо прочего, и исправить его ельцинские ошибки. Путин же в очередной раз повторил, что преемников никаких не будет, будут кандидаты на пост президента Российской Федерации, из которых граждане смогут сделать осознанный выбор.
Когда же мы сможем узнать имя преемника? Редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов отвечает на этот вопрос так.
Владимир Путин будет тянуть с именем того человека, который примет у него должность президента России до последнего. Во-первых, пока Путин не назвал имя, он остается самым могущественным политиком. Как только он назовет, власть начнет перетекать к наследнику. Во-вторых, Путин, похоже, и сам еще не решил, кто был бы для него лучшей кандидатурой, потому что тут вступает в действие сразу несколько факторов. Но и обстановка в стране, и окружение требуют от Путина поторопиться. В этом противоречии, собственно говоря, сейчас и есть сущность России, проблема о власти. И беда в том, что поиски преемника предполагают, что преемников должен быть такой же, как Путин. Такой же, как Путин, сейчас нет.
Несравненный. Редакционный комментарий «Газеты.ру» о пресс-конференции Владимира Путина в Кремле. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сейчас коротко политические новости, затем новости экономики. После этого мы поговорим о странном снеге желтого или оранжевого цвета, который выпал в районе Омска. И в конце часа очередная история Запада и Востока. Но сейчас в Москве 16 часов 45 минут и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 3 обвиняемых в причастности к терактам в московском метро в 2004 году. В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. В Туве взят под стражу заместитель директора Дерзик Аксынского детского психоневрологического интерната Анатолий Ооржак. Его обвиняют в избиении детей и вымогательстве. На Украине вступил в силу закон о кабинете министров, ограничивающий полномочия президента страны. В городе Газа жертвами столкновений между палестинскими группировками стали уже 10 человек. 100 получили ранения. Посланник ООН представил президенту Сербии компромиссный план по будущему Косово. В Афганистане в западной провинции Фарах в столкновениях с полицией убито по меньшей мере 12 боевиков. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь новости, но не политические, а новости экономики.
В России начал действовать закон о федеральном бюджете на 2007 год. По сравнению с бюджетом прошлого года его доходная часть увеличена на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, профицит бюджета, то есть превышение доходов над расходами, составит 1,5 триллиона рублей или 4,8% ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из ожидаемого роста российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» завершили в мае сделку по объединению бизнеса. Единую торговую сеть возглавил представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером стала «Альфа-Групп», прежний владелец «Перекрестка». Новая компания по объемам годовой выручки стала крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке. Обойдя прежнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов у дома, основанную в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» в сумме примерно 900 магазинов, тогда как в «Магните» 1500. Центральный банк России с 31 июля ввел в обращение новую купюру номиналом 5000 рублей. Тематический сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе 2005 года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Министерство экономического развития и торговли России в ноябре объявило конкурс на право строительства платной автомобильной магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге. Как сообщил руководитель министерства Герман Греф, заявки инвесторов на участие в нем будут приниматься до 15 января 2007 года. С победителем конкурса будет заключено концессионное соглашение о строительстве дороги, а также о ее эксплуатации в течение 30 лет. Общая стоимость проекта состоит не менее 80 миллиардов рублей, половину из которых вложит инвестор, около 34% государственный инвестиционный фонд, а остальное – бюджет Санкт-Петербурга. Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил в ноябре руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. Курс доллара, установленный Центральным банком на празднике, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Иван Трифилов, новости экономики. А мы сейчас поговорим о странной экологической истории, случившейся в Сибири. Выпавший накануне в нескольких регионах Сибири снег светло-желтого и даже оранжевого цвета не опасен для здоровья людей, утверждают специалисты. Анализы снега проводились в разных лабораториях по разным методикам. Эксперты утверждают, что химически опасных, токсичных или радиационно опасных веществ не обнаружено. Из Омска передает корреспондент «Свободы» Татьяна Кондратовская.
Предварительный анализ необычных осадков в Омской лаборатории Роспотребнадзора показал отсутствие токсичного воздействия на живой организм, говорит пресс-секретарь Роспотребнадзора Елена Дайрукина.
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии делали забор проб, предварительные исследования делали. Они установили, что индекс токсичности находится в пределах нормы. А превышено только норматив по содержанию железа в 1,2 раза.
После получения информации о необычном явлении, МЧС рекомендовала жителям 5 районов ограничить нахождение в зоне выпадения подозрительного снега, отказаться от выгула домашних животных и не использовать снег в хозяйственных и технических нуждах. Как сообщил начальник управления МЧС генерал Владимир Гуржий, сегодня подтвердилось предположение, что снег приобрел такую окраску из-за песочной пыли, которую очередной циклон подхватил где-то в Казахстане.
По результатам проведенного МЧС, это оказалась глиняно-песчаная смесь, предположительно северного Казахстана, района где-то Петропавловска, Рудного. По линии МИД запрос пошел туда, чтобы они, метрологи, подтвердили вот это все. Ну какие вихри сейчас? Сегодня направление ветра одно, завтра другое. Сегодня штиль, завтра ураганный ветер. И вот у него поднял циклон и принесло.
В Казахстан направлен запрос о прохождении циклона и составе почв на предполагаемой родине желтого песка. Но уже сейчас режим чрезвычайной ситуации на севере Омской области отменен. Теперь, как говорят спасатели и медики, осталось успокоить население. Во второй половине дня 31 января на территории 5 северных районов Омской области выпал снег светло-желтого, местами оранжевого цвета, с маслянистыми пятнами и неприятным запахом. Специалисты областного управления МЧС обнаружили странный снег на части территории Тарского района, а также в Сидельниковском, Колосовском, Знаменском и Тюкалинском районах. Общая площадь выпадения желтого снега составила 1500 квадратных километров. На этой территории находится около 1200 частных домов, в которых проживают без малого 3000 человек. На место выпадения желтого снега срочно прибыла комиссия МЧС, Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. Пробы снега отправлены в Новосибирск и в Москву. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Лондоне продолжают обсуждать давно завершившиеся гастроли балетной группы Большого театра. Одна из причин, помимо, собственно, искусства танцовщиков, русский балет стал лауреатом одной из национальных наград в области балетного искусства, ежегодно присуждаемых британским обществом театральных критиков. В этой категории награждается лучшая зарубежная балетная группа, а лучшим хореографом по соответствующей категории стал Алексей Ратманский, руководитель балета Большого театра. Впервые балет Большого совершил поездку в Великобританию 50 лет назад. Такой же триумф сопровождал его гастроли нынешним летом, рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Обе награды, которых удостоился Большой театр, были вручены Алексею Ратманскому. Сам худрук балетной труппы Большого получил одну из этих наград за хореографию балета «Светлый ручей» на музыку Шостаковича. На британских балетных критиков огромное впечатление произвели гастроли Большого театра в Лондоне. Эти впечатления и предопределили итоги голосования. Прошлым летом Большой привез в Англию на редкость обширный репертуар – смесь классики и модерна. Кроме ритуальных «Лебединого озера» и «Золушки», были показаны «Дочь фараона», «Симфония в до-мажоре» и «Игра в карты». В год, когда отмечалось столетие со дня рождения Шостаковича, в Лондоне состоялась британская премьера его балета «Светлый ручей» в постановке Ратманского. За 7 лет существования в Англии национальных наград в области балета представители русской балетной школы впервые их получили, хотя на них в разные годы номинировались такие российские балетные звезды, как Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова и Ирина Колесникова. Что же заставило жюри в этом году выделить балетную труппу Большого театра? Говорит сопредседатель жюри, глава балетной секции Британского общества театральных критиков Майк Диксон.
Well, the Bolshoi season
Выступление труппы Большого театра в прошлом сезоне на сцене Королевского театра Ковенгарден можно назвать триумфальным. Представлена разнообразная программа, которая состояла как из новых, никогда не шедших в Лондоне спектаклей, таких как «Светлый ручей» на музыку Шостаковича, так и классических балетов. Редкое разнообразие балетного репертуара подтверждено и выдающимся исполнением танцовщиками Большого.
Одну из главных наград получил художественный руководитель балетной труппы Большого театра Алексей Ратманский. Какова, на ваш взгляд, его роль в этих триумфальных успехах российского балета?
С западной точки зрения Алексей Ратманский представляется балетным реформатором, хореографом, который с уважением относится к балетной традиции, к русской традиции XIX века, к балетной традиции советского периода и одновременно художником, который стремится к обновлению этих традиций, человеком, устремленным в будущее. Он сам много работал на Западе, в частности, и как танцовщик. Ратманский хорошо понимает, чего ждут от балета западные критики. Он хорошо знаком с западной хореографией и на этой основе разработал собственный стиль. Ратманский очень успешно совмещает великие традиции Большого театра с новыми идеями. Это очень освежающая комбинация. Западные зрители и критики находят захватывающим этот сплав, который был представлен выдающейся труппой с замечательными традициями.
Некогда, в эпоху Сергея Дягилева, русский балет оказывал огромное влияние на западный, в том числе британский балет. Сохранилось ли в наше время это влияние?
Русское балетное влияние предотвратило превращение балетного искусства в Западной Европе в декадентское искусство. В России, начиная с XIX века, балет противостоял декадентским тенденциям. Появление в Европе труппы Дягилева, особенно ее танцовщиков, в частности Нижинского, ознаменовало подлинную революцию и в балетном искусстве, и в представлении о нем публики. В Европе лет 50 не видели танцовщиков такого класса. И, конечно, когда в 50-е годы Большой театр впервые гастролировал в Лондоне, он показал невиданное разнообразие стилей и танцовщиков. Это производило захватывающее впечатление. Английские танцовщики в то время неплохо выглядели, но за ними не стояли такие давние традиции. Надо сказать, что появление Рудольфа Нуриева также способствовало обновлению западного балета. В области балета всегда существовало одностороннее движение из России на Запад, оказывавшее влияние на западный балет. Однако в наше время балетные постановки в Западной Европе значительно улучшились, и сейчас происходит взаимное влияние и взаимодействие двух школ, как это происходит между современным танцем и классическим балетом.
Трудно ли было в этом году британским балетным критикам назвать лучшую зарубежную балетную труппу и лучшего хореографа?
Не сказал бы. В этом году существовала серьезная конкуренция между аргентинской труппой «Танго Пордос», национальным балетом Кубы и «Большим». Мы никогда не разглашаем результаты голосования жюри, но могу сказать, что «Большой» получил подавляющее большинство голосов, так же, как и «Ратманский» в своей категории. Этот выбор оказался очень популярным у критиков.
Говорил председатель балетной секции Британского общества театральных критиков Майк Диксон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Завершен очередной час информационной программы «Время свободы». И через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная политическая тема – разнообразные реакции на вчерашнюю пресс-конференцию Владимира Путина. Мы поговорим о том, как восприняли слова Владимира Путина о энергетической политике России в Белоруссии, на Украине, а также о том, что говорил Путин и как оценивают его слова в отношении кавказской политики. Также наши постоянные рубрики. Еще одна очень важная российская тема – приговор по делу о взрывах в московском метро. Слушайте нас, оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Мы глубоко озабочены тем, что в Иране попираются права религиозных общин и национальных меньшинств.
Проблема преследования журналистов является одной из наиболее острых.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 300 представителей национал-радикальных организаций провели пикет против подписания латвийско-российского договора о границе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.